говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Владимир Устинов и Юрий Чайка поменялись местами. Во Владикавказе вынесен приговор милиционеру, избившему репортера Первого канала. В Багдаде введены чрезвычайные меры безопасности. Президент России Владимир Путин назначил бывшего генерального прокурора Владимира Устинова министром юстиции. Генпрокурором стал Юрий Чайка, возглавлявший в последние годы Минюст. Сегодня Совет Федерации утвердил его назначение. Подробнее на эту тему далее в программе этого часа. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карел де Гухт, прибывший в Цхинвали, был встречен митингом протеста, участники которого обвинили ОБСЕ в односторонней поддержке Грузии в грузино-осетинском конфликте. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Как известно, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе участвует в урегулировании грузино-осетинского конфликта в качестве наблюдателя. В зоне конфликта постоянно находятся представители этой организации. Однако осетинская сторона обвиняет ОБСЕ в необъективности и в односторонней поддержке Грузии. В пятницу, когда действующий председатель ОБСЕ выехал в Цхинвали, в столице Южной Осетии проходил митинг протеста у здания миссии ОБСЕ. Претензии Карлу де Гюхту высказали и руководители Южной Осетии. Тем не менее, заместитель государственного министра по урегулированию конфликта в Грузии Георгий Вольский считает визит де Гюхта очень полезным. Конечно, этот визит очень своевременен. Идет переговорный процесс. Кое-кому не нравится интернационализация этого процесса. Именно они и организовали митинг против ОБСЕ в Цхинвали. Сам Карл де Гюхт заявил журналистам, что грузино-осетинский конфликт должен быть урегулирован исключительно мирными средствами. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Молдавии задержан Игорь Вильчев, подозреваемый в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Корреспондент НТВ был найден мертвым в своей квартире в Москве в конце февраля. По данным следствия, с Вильчевым Зимин познакомился на улице и пригласил его к себе домой. Между ними вспыхнула ссора, и Вильчев избил журналиста до смерти. Телекомпания НТВ обещала выплатить 1 000 000 рублей за информацию об убийстве. Во Владикавказе суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы милиционера Георгия Татоева за избиение репортера Первого канала Ольги Кирий, рассказывает корреспондент Радио Свобода Дзираса Бязрова.
В течение 4 лет милиционер не сможет занимать должность в правоохранительных органах. Также суд обязал Татоева выплатить Ольге Кирий компенсацию за моральный и физический ущерб в размере 70 000 рублей. Как установило следствие, Ольга Кирий была избита в республиканской клинической больнице в феврале этого года, когда журналистка готовила репортаж в связи с терактами в горных заведениях Владикавказа. Смягчающим обстоятельством по делу Татоева было признано то, что во время февральского теракта был тяжело ранен его младший брат. Несмотря на то, что Татоев подчеркивал, что находился не при исполнении служебных обязанностей, председательствующий на процессе отметил, данное обстоятельство не снимает с него ответственности как сотрудника правоохранительных органов, согласно закону о милиции. Подсудимый своей вины не признал. Зираса Бязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
Радио Свобода. Новости.
Правительство Ирака ввело новые чрезвычайные меры безопасности в Багдаде. Объявлен комендантский час с середины дня пятницы до раннего утра субботы. Власти пытаются таким образом предотвратить теракты в мечетях во время пятничных молитв. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 20 человек. Взрывы произошли в городах Басра и Бакуба. Командующий американскими войсками в Ираке генерал Джордж Кейси обвинил Иран в поддержке шиитских вооруженных групп, действующих в Ираке. Выступая на брифинге в Вашингтоне, Кейси, в частности, сказал:
«Мы уверены в том, что Иран использует свои силы специального назначения для поставок в Ирак оружия, технологий производства взрывных устройств и подготовки шиитских экстремистов. У меня, однако, нет доказательств того, что иранцы непосредственно руководят нападениями боевиков в Ираке. Они обеспечивают поддержку местным шиитским экстремистам, которые действуют в их интересах».
говорил командующий американскими войсками в Ираке. В Майами, штат Флорида, американские спецслужбы задержали 7 человек по подозрению в террористической деятельности. По данным полиции, арестованные разрабатывали планы нападения на небоскреб в Чикаго, административные здания и офисы ФБР в Майами. Тем не менее, как заявили власти, непосредственной угрозы терактов еще не было. Директор ФБР Роберт Мюллер не сообщил дополнительных подробностей, заявив, что антитеррористическая операция продолжается. В Минске проходит заседание Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества. В белорусскую столицу прибыли президенты России, Киргизии, Армении, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Основное внимание предполагается уделить проблеме формирования таможенного союза. Будет заслужен доклад Совета по финансово-экономической политике, содержащий предложения по совершенствованию тактики развития сообщества, в том числе в плане работы по присоединению государств-членов Евразэс к Всемирной торговой организации. На аналогичном январском саммите в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко в качестве председателя Межгосударственного совета этой организации выдвинул инициативы по разработке межгосударственных целевых программ в области микроэлектроники, биотехнологии, технологий, производственной сферы и здравоохранения. После заседания в рамках Евразийского экономического сообщества также пройдет сессия Совета коллективной безопасности на уровне глав государств, где будет дана оценка международной ситуации. Участники саммита обсудят военно-политическую обстановку в зоне действия организации договора о коллективной безопасности. Эксперты не исключают, что сегодня в формате один на один Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят вопросы повышения цены на газ, поставляемый в Белоруссию. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Нынешнее глобальное потепление беспрецедентно за последние 400 лет, а возможно и за несколько тысячелетий. Об этом говорится в только что опубликованном докладе Национальной академии наук США. Проведенные американскими учеными исследования показали, что причиной нынешних изменений климата в значительной степени является деятельность человека. Доклад подготовлен по заказу Конгресса США. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск последних известий. Его представила Александра Финкельштейн. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве открывается 28-й международный кинофестиваль. Бывший министр юстиции России назначен генеральным прокурором, а бывший генеральный прокурор – министром юстиции. Сборная Австралии не позволила хорватской сборной выйти в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, 28-й Московский международный кинофестиваль открывается сегодня показом фильма «Клятва» китайского режиссера Чен Кайге, которому присуждена фестивальная премия за вклад в мировой кинематограф. Жюри в этом году возглавляет Анджей Жулавский, который согласился занять этот пост после неожиданного отказа Микаэля Ханеке, рассказывает Елена Фанайлова.
После отказа Микаэля Ханеке возглавить жюри дирекция фестиваля оказалась в сложном положении. Найти режиссера с европейским именем на эту роль за оставшийся срок было практически невозможно. Анджей Жулавский изначально входил в состав жюри, что упрощало задачу дирекции. В этом году дирекция вообще идет по пути упрощения задач. Без объяснений и комментариев отказались от работы с постоянными отборщиками фестиваля Кириллом Разлоговым и Петром Шепотейником. Аккредитация на фестиваль из простой рутинной процедуры превратилась в борьбу журналистов с охранниками на 30-градусной жаре, потому что в это время юные менеджеры фестиваля боролись с единственным компьютером. Что касается программы фестиваля, предоставим слово президенту ФИПРЕСИ Андрею Плахову, члену отборочной комиссии фестиваля.
Хотелось, чтобы не было какого-то монотонного ощущения от программы, и диапазон этих картин действительно широк. От фильмов, ну так сказать, крутого артхауса, будем выражаться таким кинематографическим жаргоном, до картин достаточно широкого спектра популярности фильмов, которые могут привлечь именами знаменитых актеров и знаменитых режиссеров, конечно. В этом смысле выделяется картина Бертрана Блие, это французский фильм «Сколько ты стоишь», имя режиссера очень известно, очень уважаемо. И имена актеров, которые заняты в этом фильме, Моника Беллуччи, Жерар Депардье, конечно, привлекут внимание не только чисто фестивальных людей, журналистов, но также и публики. Другой пример – это американская картина «Спроси у пыли» режиссера Роберта Тауна. В этом фильме играют Сельма Хайек, Колин Фаррелл, Дональд Сазерленд, Вэл Килмер, еще несколько имен очень уважаемых, можно сказать, режиссеров-классиков, представленных в программе. Это Иштван Сабо, который покажет картину «Родственники». В этой картине играет Олег Табаков. Дальше я назову картину японскую «Самурай, которого я любила», режиссера Мисо Куроцути. Это такой классический японский, ну, с одной стороны, экшен, с другой стороны, костюмный фильм, с третьей стороны, любовная история.
Еще один фильм, который рекомендует посмотреть Андрей Плахов, называется «Климт». Это биография известного австрийского художника эпохи модерна Густава Климта.
Знаменитый режиссер по происхождению из Латинской Америки, а именно из Чили. Он был в свое время даже советником президента Альенде, человек очень левых убеждений, человек, который сыграл большую роль в становлении латиноамериканского кино современного, но уже много лет живет во Франции. Он международный режиссер, работает в разных странах. И в частности, вот эта картина – это копродукция между Австрией, Францией, Германией и Великобританией. В фильме играет главную роль Джон Малкович, снимаются другие известные актеры. Но наиболее интересна здесь сама тема. Это художник Климт. Сегодня его творчество переживает ренессанс. И, конечно, очень интересно посмотреть на Климта глазами Рауля Руиса. Действие фильма происходит в Вене, в Париже, в период с Белли Пок, то есть прекрасной эпохи, вот начала века, модерна. Остальные картины представляют либо новые территории, так называемые, ну, конечно, относительно новые. Московский фестиваль всегда славился тем, что еще до того, как возникла мода на страны так называемого третьего мира на Западе, ну, он показывал фильмы этих стран, и эти фильмы действительно во многом делали лицо фестиваля. Сегодня эта тенденция возвращается, наверное, и мы видим много фильмов, скажем, не из Мексики, а сейчас Латинская Америка – это горячая точка мирового кинопроцесса. Это фильм больше всего на свете. Это и картина из Филиппин, название ее «Букмекер», так вот у нас переведено. Тоже очень интересный фильм, связанный с политической реальностью этой страны и социальной реальностью, что касается, в общем-то, и многих других фильмов. Это израильский фильм. Это такие территории, которые не всегда бывают представлены в конкурсах больших фестивалей. И нам было очень приятно, что фильм «Полурусская история» израильского производства, режиссер Эйтан Аннер, будет показана здесь. Она действительно связана с русской темой тоже. Есть картина из Хорватии «Спи, мое золотко». Есть картина из Бельгии «Как все» режиссера Пьера Пола Рендерса, которого, возможно, вы помните по фильму «Маленький Тома». Это был его дебют, очень заметный, и вот сейчас это его следующая картина. Итальянская картина «Лед и пламень» режиссера Умберто Марино. Фильм «О Саре», шведский фильм режиссера Отмана Карима. Интересный тем, что здесь очень живо представлены проблемы современного феминизма. Мы, по крайней мере, старались собрать фильмы интересной истории иной точки зрения. Прежде всего, конечно, с художественной.
Говорил Андрей Плахов. Именно на художественности настаивают отборщики фестиваля. Почему, объясняет кинокритик Владимир Дмитриев.
Мы изначально для себя решили сделать поперек Канна и поперек Берлина. Потому что там совершенно фантастическая политизация. Там картина великая, но не политкорректная или не политическая, просто не имеет почти никакого шанса на большой успех.
Говорил отборщик фестиваля Владимир Дмитриев. Сказать, что единственный в конкурсной программе российский фильм «Червь» уж совсем лишен политических реалий, сложно. Речь идет о молодом военном, который накануне получения полковничьего звания ударяется в бега. Об отборе фильмов в конкурс говорит Андрей Плахов.
Признаюсь, что, так сказать, «Червь сомнения» нас немножко преследовал, когда мы работали с этим фильмом. Картина очень непростая, очень необычная и во многих смыслах экстремальная, такая радикальная. Я люблю такие фильмы, но понимаю, что, может быть, не все разделяют мой вкус. Тем не менее, решили, что этот фильм представит какое-то определенное направление современного российского кино.
На Московском международном кинофестивале еще два российских фильма. В программе «Перспективы» – это конкурс дебютов. В этой же программе лента из Узбекистана, единственная из стран СНГ. Отборщики жаловались, что не нашли в этих странах фильмов достойного уровня, а переговоры с грузинскими кинематографистами сорвались. Отказавшись от мировой моды на политизацию художественного кино, Московский международный кинофестиваль в этом году обращает внимание на другое модное в мире явление – кино документальное. Владимир Дмитриев взял во внеконкурсную программу «Национальные хиты» австрийскую документальную ленту.
Невиданная вещь совершенно произошла. В национальном австрийском прокате документальные картины победили картины игровые. По деньгам коммерчески победили. В начале, допустим, когда там хорошо в Америке прошел марш пингвинов, ну, было понятно, пингвины, там экзотика. На этот раз это такие очень неожиданные картины, в частности, картина «Смерть рабочего» с блистательной новеллой об Украине.
Отдельная внеконкурсная программа мировых документальных лидеров, победителей фестиваля уровня Эмми, будет показана на Московском международном кинофестивале. А в планах отборщиков включать документальные ленты в основной конкурс. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин назначил бывшего генерального прокурора Владимира Устинова министром юстиции. Возглавлявший Минюст Юрий Чайка стал новым генпрокурором. Сегодня Совет Федерации утвердил его назначение. Верхняя палата российского парламента досрочно прекратила полномочия сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана, подозреваемого в коррупции, и приняла законопроекты о реформе в армии и о так называемой «дачной амнистии». В Молдавии задержан Игорь Вельчев, подозреваемый в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Правительство Ирака ввело новые чрезвычайные меры безопасности в Багдаде. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 20 человек. В Майами, это американский штат Флорида, 7 человек задержаны по подозрению в террористической деятельности. По данным полиции, арестованные разрабатывали планы нападений на небоскреб в Чикаго и административные здания и офисы ФБР в Майами. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Сегодня его ведет Дмитрий Волчек. И главные темы – это, разумеется, загадочная рокировка российских государственных чиновников. Юрий Чайка стал генпрокурором, Владимир Устинов – министром юстиции. Юлия Тимошенко обещает пересмотреть газовое соглашение с Россией. Это еще одна тема. И, конечно, сегодня мы поговорим о том, что более миллиона российских выпускников получат аттестаты о среднем образовании и во всех российских школах пройдут выпускные баллы. Эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в международной печати. Его сегодня подготовил мой коллега Андрей Бабицкий, которого я приветствую в студии. Андрей, здравствуйте. С какой темы начнете?
Здравствуйте, Андрей. Новый скандал, который назревает в отношениях России и Украины, комментирует французская «Либерасьон». Статья называется очень причудливо, и, по-моему, это попытка пошутить. От возвращения Тимошенко пахнет газом. Став в результате создания правительственной коалиции премьер-министром, Юлия Тимошенко заявила о намерении пересмотреть газовый контракт с Россией, срок действия которого истекает вот буквально на днях в конце июня. Газовая война между Киевом и Москвой, приведшая к перебоям в поставках газа в Европу зимой, завершилась в январе подписанием спорного договора, который Юлия Тимошенко собирается пересмотреть. «Я думаю, — сказала она вчера, — что все вопросы относительно поставок на Украину газа требуют дополнительной глубокой ревизии». В то время как во вторник «Газпром» объявил, что с истечением срока соглашения эта цена будет поднята, заявление Юлии Тимошенко звучит как вызов. Российские аналитики, близкие к Кремлю, незамедлительно подвергли ее критике. Если госпожа Тимошенко пересмотрит газовые соглашения с Россией, то это означает масштабную газовую войну, которая накроет всю Европу, заявил политолог Сергей Марков российским журналистам. Я скажу лишь, что уже сегодня представитель «Газпрома» очень резко отозвался о заявлении Тимошенко.
Какие еще публикации привлекли ваше внимание?
Другая французская газета «Le Monde» пишет сегодня о бывшем российском премьер-министре Михаиле Касьянове, который в России имеет весьма ограниченные возможности объявить о своей позиции в средствах массовой информации. Поэтому дадим ему слово. Статья Марии Жего называется «Кандидат в президенты России». «Планы на 2008 год у меня самые оптимистичные. Я буду баллотироваться в президенты, и мы развернем страну в нужное демократическое русло», заявил этот либерал, впавший в немилость после того, как осенью 2003 года он раскритиковал арест главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. О намерении баллотироваться Касьянов объявил в тот момент, когда вся Россия гадает о том, какой сценарий возобладает в 2008 году. Президент Владимир Путин ясно сказал, он сам баллотироваться не будет, поскольку действующая конституция не позволяет ему идти на третий президентский срок, но преемника выберет. Рейтинг популярности главы государства среди россиян, 77% оценивают его деятельность положительно, настолько высок, что значительная часть населения явно не против изменения основного закона с целью дать Путину возможность баллотироваться в третий раз. Это подтверждают результаты опроса, проведенного независимым социологическим институтом Левада-Центр и опубликованные 21 июня. Согласно этому опросу, проводившемуся 19-22 мая этого года в 46 субъектах федерации, 59% опрошенных высказались в поддержку такого сценария, хотя 11 месяцев тому назад их было только 42.
И, Андрей, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Немецкая Handelsblatt о взрывном росте цен на рынке черной икры в Астрахани. В этом городе на северном побережье Каспийского моря, который в течение столетий был центром икорного производства, на прилавках магазинов, осуществляющих легальную торговлю икрой, нет ни одной знаменитой голубой банки с резиновым кольцом весом 1,8 килограмма. Однако на каждом углу спекулянты предлагают купить у них икру, рассказывают западные покупатели. И цены растут как на дрожжах. Только за прошлый год цена на белужью икру возросла на треть. Средняя цена на осетровую икру, которая ценится в несколько раз меньше, чем белужья, возросла вдвое. Составляет 1500 долларов. По крайней мере, в праздничные дни.
Дороговато. Спасибо, Андрей. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Андрей Бабицкий. Сегодня Совет Федерации утвердил Юрия Чайку на посту генерального прокурора России. За его кандидатуру проголосовали 147 сенаторов, и только один голосовал против, а место Чайки в Министерстве юстиции заменил теперь уже бывший генеральный прокурор Владимир Устинов, рассказывает Михаил Соленков.
Перед тайным голосованием, в результате которого Юрий Чайка стал новым генеральным прокурором России, его кандидатуру сенаторам рекомендовали утвердить председатели Комитета по обороне и безопасности и Комитета по правовым и судебным вопросам. А представил кандидатуру Чайки полномочный представитель президента в Совете Федерации Александр Котенков.
Юрий Яковлевич Чайка отвечает всем требованиям, предъявляемым российским законодательством для назначения на эту должность. Он имеет юридическое образование, 30 лет работает по юридической профессии, из них 23 года в органах прокуратуры СССР и Российской Федерации. Прошел все ступени прокурорской деятельности от стажера районной прокуратуры до первого заместителя генерального прокурора. Последние месяцы своей службы в этой должности, 4 месяца, Юрий Яковлевич исполнял обязанности генерального прокурора. Последнее место его службы – министр юстиции Российской Федерации. Прошу поддержать представление президента.
После этого сам Юрий Чайка рассказал о том, какие задачи он ставит перед собой на новом посту. Одна из главных – борьба с коррупцией, в том числе внутри самой прокуратуры. Но, уточнил Чайка, без зачисток и охоты на ведьм.
Как человек, отдавший почти 30 лет прокурорской и следственной работе и прошедший все ее ступени, считаю категорически недопустимым, какие бы то ни было революционные шаги в вопросах совершенствования ее деятельности. Нам нужна не революция, а эволюция. Считал бы необходимым сконцентрировать главные усилия на 6 основных направлениях. Это правозащитная функция прокуратуры, сопровождение реализации приоритетных национальных проектов, повышение координации правоохранительных органов в борьбе с преступностью и усиление законности при проведении следствия и дознания, борьба с коррупцией, углубление международно-правового сотрудничества, проведение политики прозрачности и открытости в деятельности прокуратуры. Очень многие наши проблемы в экономической и социальной жизни являются ничем иным, как результатом засилья коррупции. Поэтому своевременное вскрытие таких фактов, принципиальность реагирования и обеспечение неотвратимости наказания для коррупционеров акционеров, основная задача всех правоохранительных органов – особого внимания расследования требует случаи использования прокуратуры или отдельных ее работников в так называемых корпоративных войнах. Все это будет жестко пресекаться. В то же время сразу хочу заявить, что не намерен проводить массовые зачистки и устраивать охотоновение. В основной своей массе сотрудники органов прокуратуры – это порядочные, высокопрофессиональные люди, стоящие на страже закона.
И сегодня же президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего генпрокурора Владимира Устинова министром юстиции на пост, который до последнего времени занимал Юрий Чайка. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:25. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Страховые компании Екатеринбурга обвинили несколько крупных екатеринбургских автосалонов в нарушении антимонопольного законодательства. Поводом для иска стали цены, а также условия обслуживания в гарантийных автосервисах. После того, как низкое качество работы авторизованной мастерской едва не стало причиной гибели клиента престижного автосалона, к юридической войне страховщиков и автоторговцев присоединились и защитники прав потребителей. С подробностями моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Несколько крупных екатеринбургских автосалонов публично обвинены в нарушении антимонопольного и потребительского законодательства. При покупке машины там одним из условий предоставления гарантийного обслуживания является обязательный ремонт машины в течение всего гарантийного срока именно в определенном автосервисном центре. Претензии к автосалонам появились, как только появилась автогражданка. Продавцы вынуждают ремонтировать автомобиль в определенном автосервисе в течение всего срока гарантии, даже после аварии, и тем самым диктуют цену. Стремление автосалонов заработать на своих клиентах вышло за рамки разумного, дают понять екатеринбургские страховщики. Генеральному директору страховой компании Александру Миренкову интересно разобраться и как автомобилисту, и как специалисту.
Сегодня все говорят о том, что нужно повышать тарифы по автогражданке, потому что убытки страховых компаний растут, и существенная часть выплат – это как раз оплата в автосалоны по тем ценам, которые автосалоны выставляют. И в связи с этим, для того, чтобы для наших клиентов цена не выросла, и более того, чтобы и снизить наши убытки в том числе, необходимо регулировать те цены, которые есть у автосалона, по крайней мере, сделать их прозрачными. Автосалоны к этому не готовы.
Возможно, клиентов престижных автосалонов и не сильно волновало бы, что им указывают, где ремонтировать машину, если платит страховая компания. Но любовь по расчету в пользу продавца стала опасной для клиента. Председатель комитета администрации Екатеринбурга по защите прав потребителей Андрей Артемьев оказался в теме именно благодаря такому случаю.
Вот конкретное дело, в котором участвует комитет, защищая потребителя, машина марки Hyundai, находящаяся на гарантии, у нее появился стук в переднем мосту. Потребитель заехал специально вот в этот сервис и предупредил: я еду в Казахстан. Ситуация закончилась тем, что где-то на 1000-м километре в Казахстане он потерял рулевое управление. Вот первая реакция, да, конечно, это дефект деталей, дефект завода-изготовителя, и дальше начинается судебная тяжба, что ничего мы тебе давать не будем.
Без конкурентов фирменные автосервисы работают с низким качеством и высокими ценами. Требование автоцентра продавца ремонтировать находящиеся на гарантии автомобили здесь и нигде больше неудобно для автомобилистов и невыгодно для страховщиков, ведь разница в ценах обычных и фирменных автосервисов в 3, а то и в 10 раз. Это одна из причин роста цен на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности. Страховщики затеяли тяжбу с автоторговцами, но до тех пор, пока юридическая война не принесла победу какой-либо из сторон, убытки обеих по-прежнему оплачивают клиенты, а в терминологии профессионального защитника их прав Андрея Артемьева – потребители.
В связи с реформой местного самоуправления вот эта функция не предусмотрена как функция местного значения, а в связи с административной реформой произошла перестройка федеральных структур, занимающихся вопросами защиты прав потребителей, и теперь все полномочия сконцентрированы в рамках одной федеральной структуры Роспотребнадзор, которая раньше была санэпиднадзором. Для них это как бы новая деятельность. В результате что происходит? Одни еще не научились, а другие исчезли. И так получается, потребитель защищен слабо. С другой стороны, даже в нашей юридической академии всего лишь третий год и всего лишь только факультативно читается курс по потребительскому законодательству. Закон о защите прав потребителей напрямую запрещает навязывать услуги.
Закон на стороне автомобилистов, но кампания по правовому воспитанию автосалонов Екатеринбурга только началась. Водителям и самим советуют консультироваться у страховых компаний, обращаться в Комитет по защите прав потребителей и в общественные организации автолюбителей. Диктовать свои условия можно и количеством. По числу машин на душу населения Екатеринбург сегодня занимает 3-е место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. За последние 40 лет парк индивидуальных автомобилей в городе вырос с 5 машин на 1000 человек до более чем 200 машин. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 19 часов по московскому времени начнется наша программа «Время гостей», в которой сегодня приглашен заместитель председателя Государственной Думы России Сергей Бабурин. И вместе с ведущим программы Владимиром Бабуриным он будет подводить итоги уходящей недели. Еще раз напомню, передача «Время гостей» в нашем эфире в 19 часов по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин назначил бывшего генерального прокурора Владимира Устинова министром юстиции. Возглавлявший Минюст Юрий Чайка стал новым генпрокурором. Сегодня Совет Федерации утвердил его назначение. Верхняя палата российского парламента досрочно прекратила полномочия сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана, подозреваемого в коррупции, и приняла законопроект о реформе в армии, о так называемой «дачной амнистии». В Молдавии задержан Игорь Вельчев, подозреваемый в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Правительство Ирака ввело новые чрезвычайные меры безопасности в Багдаде. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 20 человек. Взрывы произошли в городах Басра и Баакуба. В Майами, штат Флорида, 7 человек задержаны по подозрению в террористической деятельности. По данным полиции, арестованные разрабатывали планы нападений на небоскреб в Чикаго, административные здания и офисы ФБР в Майами. Правозащитная организация «Репортеры без границ» призывает власти Туркмении немедленно освободить корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода. Свободная Европа» Агульсапар Мурадову, ее 3 детей и еще 3 человек, арестованных несколько дней назад. В Минске проходят сразу 2 саммита Евразийского экономического сообщества и организации договора о коллективной безопасности. Главные темы – создание таможенного союза и коллективных сил быстрого реагирования. Во Владикавказе суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы милиционера Георгия Татоева за избиение репортера Первого канала Ольги Кири. На юге Афганистана, в провинции Забуль, найдены обезглавленные тела 4 местных жителей. Представитель движения «Талибан» заявил, что они были убиты талибами за сотрудничество с афганскими властями и американскими военными. Командующий американскими войсками в Ираке генерал Джордж Кейси обвинил Иран в поддержке шиитских вооруженных групп, действующих в Ираке. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 23 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
Передача из серии «История органов государственной безопасности». Дело Михаила Рютина. У микрофона историк Федор Вишняков. 23 июня 68 года.
Осенью 32 года разыгралось так называемое «Дело Рютина». Дело, ставшее поворотным пунктом в истории развития не только органов госбезопасности, но всей партии, всего советского государства. Михаил Рютин, который обессмертил свое имя этим делом, был старый большевик. В 20-е годы он был секретарем ключевого в Москве Краснопресненского райкома партии. Рютин был близок к Угланову, руководителю Московской партийной организации и видному деятелю бухаринской оппозиции. Летом 1932 года, когда начался массовый голод, Рютин составил документ, который вошел в историю под названием «Рютинская платформа». Рютинская платформа никогда не была опубликована, хотя на всех, без исключения, процессах середины 30-х годов о ней бесконечно упоминали. Рютин писал в ней о том, что положение в стране напоминает обстановку 21-го года. Царит голод, наблюдается отход масс от партии. Единственное, по его мнению, спасение для партии – снять Сталина с поста генерального секретаря ЦК. Платформа была весьма широко распространена. Ее получили Бухарин, Рыков, Томский, Зиновьев, Каменев, Угланов, Преображенский. Рютин был арестован в сентябре 1932 года вместе со всеми, кто участвовал в печатании, в распространении его листовки. ГПУ требовало смертной казни для Рютина. Вопрос этот разбирался на заседании Политбюро, ставшем поистину историческим. Сталин поддержал требования ГПУ. Он утверждал, что платформа Рютина является идеологическим оправданием для его, Сталина, убийства. Требование о казни Рютина было неслыханным. Никогда еще до того старых большевиков не казнили за политическую деятельность. И Политбюро понимало, что стоит только начать, и поэтому Политбюро отказалось дать свою санкцию на казнь Михаила Рютина. Это было моментом решительным в отношении Сталина к руководству партии и к самой партии. Имело это неисчислимые последствия.
Федор Вишняков рассказывал о деле большевика Михаила Рютина. Радио «Свобода». 23 июня 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16 часов 35 минут. С новостями науки вас познакомит Ольга Орлова.
Два спутника Плутона, открытые в прошлом году с помощью орбитального телескопа «Хаббл», вместо формальных названий S-2005P1 и S-2005P2 получили настоящие имена. По решению Международного астрономического общества, отныне они будут называться «Никс» и «Гидра». «Гидра» — гигантская змея с девятью головами, охраняющая вход в подземный мир. «Никс» — греческая богиня ночи. Кроме мифологических ассоциаций, новые имена связаны с первыми буквами названия межпланетного зонда «New Horizons», стартовавшего в январе этого года к Плутону и поясу Койпера. Корабль должен достичь девятой планеты в 2015 году. Это крупнейший проект исследований периферии Солнечной системы. Докторант Еврейского университета Иерусалима Иешуа Маор под руководством профессора Рафаэля Михалама синтезировал лекарственное средство на основе конопли, предназначенное для снижения кровяного давления. Это синтетический аналог содержащегося в марихуане каннабигерола. Эксперименты на крысах показали, что новое вещество эффективно снижает кровяное давление, расширяя сосуды. Кроме того, лекарство оказывает противовоспалительное действие. Новое лекарство обладает гипотензивным действием марихуаны, но лишено психоделического эффекта. Группа китайских ботаников из университета Цинхуа обнаружила, что орхидея Халкоглоссум амисианум использует уникальный для этой группы растений способ оплодотворения. В отличие от других орхидей, которые опыляются специфическим для каждого вида насекомыми или иногда ветром, эта орхидея сама опыляется. При этом пыльник каждого цветка разворачивается и входит в рыльце пестика. Механизмы опыления орхидей сложны и хитроумны. Цветки многих видов представляют собой ловушки для определенных видов насекомых. Попавшая в ловушку жертва может выбраться из нее, лишь пройдя мимо пыльника. При этом на лоб насекомому приклеиваются специально сформированные комки пыльцы – пыленарии. Вход в другой цветок лежит точно мимо рыльца пестика, который снимает пыльцу с насекомого. Орхидея, исследованная китайскими учеными, представляет единственный известный науке случай самоопыления орхидей. Американская компания OmniVision Technologies продемонстрировала самую маленькую в мире цветную светочувствительную матрицу. Ширина изделия составляет 1,18 дюйма, прежний рекорд составлял 1,12 дюйма. Это позволит на основе матрицы создать камеры диаметром около 3 мм. Миниатюрные камеры найдут применение для научной и медицинской техники. Особенно ценны они для обследования трахей и кровеносных сосудов человека.
Новости науки от Ольги Орловой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На чемпионате мира
Субтитры сделал DimaTorzok. Чемпионат мира по футболу. Германия.
Еще две пары команд-участниц 1/8 финала определились на чемпионате мира. Самой интересной и драматичной, по мнению нашего специального корреспондента Олега Винокурова, была игра сборных Хорватии и Австралии.
Завершение вчерашнего дня выдалось поистине феерическим. Параллельно игрались два матча: Бразилия-Япония, Австралия-Хорватия. На этой игре в Штутгарте как раз мы и находились на трибуне и ни секунды не пожалели о том, что именно этот матч выбрали заранее, когда еще в момент аккредитации заказывали билеты на игры первого этапа. В этом матче было все, о чем, собственно, после игры на пресс-конференции и говорил тренер австралийцев Гус Хиддинг. Он сказал, что вот это и есть образец настоящего футбола. Футбола страстного, изобилующего и яркими моментами, и всплесками страстей, и ошибками, поскольку ошибки тоже являются неотъемлемой частью игры. Но ошибки, конечно, в первую очередь имелись в виду австралийского вратаря. Как раз вот вратарь тоже один из тех футболистов, которые имеют хорватское происхождение. Желько Калыч играл вчера очень неудачно, обострял, скажем, ситуацию благодаря тому, что как раз и пропускал голы, по крайней мере, уж второй точно в очень безобидной ситуации, просто выпустил мяч из рук. Ну, а первый гол уже на второй минуте был забит прекраснейшим ударом со штрафного, выполнил этот удар Дарио Сырна, который с большого расстояния, порядка 20 метров, сумел прекраснейшим образом вот в стенке выполнить штрафной удар. После этого вот Гус Хиддинг сказал, что это как раз было логично. Хорваты принялись отстаивать добытое таким чудесным образом преимущество уже в самом начале, но вообще кажется, такая тактика совершенно необъяснимая, ведь когда гол забивается на второй минуте, нельзя же рассчитывать на то, что 88 минут тебе удастся отбиваться. Но так или иначе, дважды выходили хорваты вперед, еще тот их устраивал, дважды австралийцы сравнивали. На последних минутах победный для австралийцев, то есть решающий гол в этой встрече, установивший окончательный счет 2-2, забил Гарри Кьюэлл, игрок Ливерпуля, который был после этой встречи признан лучшим игроком. Гарри Кьюэлл сказал, что его мечта полностью реализована, он провел все 90 минут на поле во время матча, важнее которого в истории его страны никогда не было.
Это был Олег Винокуров, а рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Александр Гостев.
Друзья России, если таковые действительно есть, не менее призрачны, чем придуманные российскими властями враги. Россия пребывает в раздражающем ее состоянии геополитического одиночества, пишет сегодня заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский в статье под заголовком «Одинокая Россия», опубликованной интернет-сайтом «Газета.ру».
Кто сейчас ходит во врагах России? Америка, что бы там ни говорили. Потому что товарищ Волк не просто знает, кого кушать, но и кушает. А путинская Россия, ой, как хочет тоже кого-нибудь скушать. Как бушевская Америка, только зубов нет и с добычей трудно определиться. Белоруссия, разумеется. Потому что батька уже реализовал на территории своей страны все тайные и явные мечты кремлевских о суверенной демократии. Да еще и сохранил такую степень реальной независимости, как от России, так и от Запада, что наши ура-патриоты обзавидуются. Молдавия, Грузия и Украина, несомненно, потому что, в отличие от России, посмели попытаться стать обычными европейскими государствами, подались на Запад, отчетливо видя, как колбасит великого восточного соседа.
Как замечает Семен Новопрудский, у нынешней России нет в мире и настоящих друзей, потому что с ней не за что дружить.
А кто сейчас наши друзья? Казахстан? Но у этой страны, к слову сказать, с приватизированным местным Сбербанком, при всей азиатчине назарбаевского стиля правления, уже давно своя жизнь, свои геополитические планы, четкое желание быть самостоятельной державой, поддерживающей ровные отношения с Россией, с Востоком и с Западом. Узбекистан? Так президент Каримов 10 лет делал стойку перед Америкой, воротя нос от России. А когда Америка, наконец, после устроенной узбекскими властями в Андижане кровавой бани, перестала закрывать глаза на характер тамошнего режима, кинулся в целях самосохранения искать хоть какого-то партнера. Иран? Вот уж друг из друзей с такой степенью надежности, адекватности и договороспособности, что держаться бы от него, как от греха, подальше.
Автор делает логичный вывод. Тот тип одиночества, в который погружается Россия, ведет ее к изоляции. Прежде всего потому, что снова декларируется особый путь развития, снова демонстрируется желание поучать мир, как надо жить, и нежелание учиться у других. Россия все еще достаточно сильна, чтобы выбирать себе друзей, но все еще недостаточно умна, чтобы уметь им нравиться. Говорит Глеб Черкасов, редактор раздела «Комментарии» интернет-сайта «Газета.ру».
В чем проблема? Проблема в том, что сегодня мы не в состоянии выполнять роль настоящей империи. Мы не знаем, куда вести другие страны, не можем обозначить путь, который мы готовы им предложить. Но при этом мы лучше выбежать, когда по этому необозначенному пути никто не избегает желания идти. Наша проблема, как отмечает Семен Лакутский, это внутреннее неустройство, которое мешает нам, с одной стороны, окончательно отказаться от геополитических имперских амбиций, стать нормальной европейской страной с нормальными европейскими институтами, традициями и обычаями, а с другой стороны, мы не можем претендовать на роль настоящей империи. И именно это обрекает Россию на одиночество. Вряд ли настоящая империя может гордиться такого рода отношениями с другими странами.
Мнение Глеба Черкасова, редактора раздела «Комментарии» интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Устинов назначен министром юстиции. Юрий Чайка стал новым генпрокурором России. Верхняя палата российского парламента прекратила полномочия сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана. В Молдавии задержан подозреваемый в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Правительство Ирака ввело чрезвычайные меры безопасности в Багдаде. В Соединенных Штатах 7 человек задержаны по подозрению в террористической деятельности. Правозащитная организация «Репортеры без границ» призывает власти Туркмении немедленно освободить корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Центральный банк России с 26 июня снижает ставку рефинансирования с 12 до 11,5% годовых. Прежняя ставка действовала с конца декабря 2005 года. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Совет Федерации России одобрил закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По действующему законодательству этот срок истекает 1 января 2007 года, однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же закон предусматривает объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе на земельные участки. Для этого, по словам председателя Комитета Государственной Думы по законодательству Павла Крашенинникова, им достаточно задекларировать принадлежащее им недвижимое имущество в местных органах власти.
Что впервые для России предлагается для тех строений, которые не являются жилыми, вообще декларировать недвижимость. Такого у нас никогда не было. Гражданин заполняет декларацию, описывает объект, говорит о том, что он состоит, допустим, из кирпича, столько-то этажей, столько-то метров, указывает кадастровый номер, и на основании декларации регистратор обязан зарегистрировать соответствующие права.
Обсуждаемые в Государственной Думе России поправки в налоговый кодекс о налоговом администрировании не согласованы с бизнесом, а их принятие откроет перед фискальными органами неограниченные возможности по давлению на предпринимателей. С таким заявлением выступили крупнейшие российские бизнес-объединения – Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора» и «Деловая Россия». В случае принятия закона, говорится в заявлении, налогоплательщики будут всецело зависеть от действий должностных лиц, которые получат неограниченные полномочия полномочия в сфере налогового контроля. Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении 30 июня. Между тем, представители правительства России уже не раз заявляли о том, что работа налоговой службы должна быть жестко регламентирована, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Налоговой службе нужно все-таки менять свою психологию. Менять психологию с обвинительного уклона на такой равноправный, справедливый подход к налогоплательщикам. Я уверен, что это даст хороший результат. И для бизнеса, который в этом смысле меньше, платить налогов не будет. И, конечно, это улучшит инвестиционный климат в России.
В свою очередь, депутат Государственной Думы России Андрей Макаров предлагает не только упорядочить работу налоговых инспекторов, но и установить ответственность за нарушение ими действующего законодательства.
Нам необходимо определиться с ответственностью чиновника, ответственностью налогового инспектора. В налоговом кодексе существует норма, которая говорит об уголовной, административной и другой ответственности, но в самом законодательстве, не в уголовном, административном, эта ответственность не прописана, получается голая декларация. Вот когда мы внесем эту ответственность в уголовный кодекс, это надо делать срочно. И когда первый чиновник сядет не за миллионную взятку, а за то, что он разрушил своими незаконными действиями бизнес налогоплательщика, остальные подумают.
Европейский банк реконструкции и развития намерен потратить 80 миллионов евро на покупку акций российского концерна «Ситроникс», крупнейшего в стране научно-производственного комплекса в области микроэлектроники и электронной техники. Ранее основной акционер концерна, российская финансовая корпорация «Система», объявила о том, что планирует продать банку 5% его акций. Ожидается, что эта сделка будет совершена до проведения первичного размещения ценных бумаг «Ситроникса», которое может состояться в конце нынешнего или в начале следующего года на американской бирже NASDAQ. В 7 пилотных регионах России в 2007 году начнется финансирование создания технопарков, сообщил заместитель министра информационных технологий и связи Дмитрий Милованцев. В целом, на реализацию этих проектов, по его словам, российские власти планируют выделить 6 миллиардов рублей, 1,5 миллиарда из которых уже в следующем году. Технопаркам, где будут проводиться исследования и разработки в области высоких технологий, правительство намерено предоставить налоговые льготы. Подробнее об этом представитель Министерства информационных технологий и связи Виталий Слизень.
Мы не можем распространить какие-то льготы и преференции на всю экономику. Это было бы неправильно и привело бы к большим потерям бюджета. А мы обязаны сконцентрировать эти преференции в целевом сегменте этой экономики. В частном случае, вот в IT-рынке. Для того, чтобы это как-то оформить, в том числе и в пространственной точке зрения, облегчить налоговое администрирование, облегчить производственное администрирование, мы считаем, что это должно быть в географически таких выделенных местах, так называемых IT-парках, где и будет концентрироваться интеллектуальный потенциал России.
В свою очередь, министр информационных технологий и связи Леонид Рейман прогнозирует, что к 2010 году экспорт информационно-коммуникационных технологий из России в случае реализации предложенных мер по поддержке отрасли может увеличиться до 10 миллиардов рублей.
Экспорт программного обеспечения информационных услуг мы рассматриваем в качестве одного из источников роста экономики страны в целом. Уже в 2005 году объем российского экспорта программных продуктов достиг примерно миллиарда долларов, и это 30% рост по сравнению с прошлым годом.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 97 копеек. На выходные понедельник 27.05. Евро сегодня стоит 34 рубля 16 копеек. Курс на следующие дни 34.03. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. И завершит первый информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя рубрика из Великобритании, первой в мире Академии наук, Royal Society, британскому королевскому обществу. Исполнилось 345 лет. О работе этого старейшего научного учреждения корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с его президентом, лордом Мартином Рисом.
Британское королевское общество, пожалуй, самое престижное научное учреждение Европы. И не потому, что это старейшая академия наук, стоявшая у истоков современной науки, но главным образом потому, что каждый нынешний член королевского общества становится коллегой великих ученых, бывших его членами в разное время за последние 3 столетия. Таких гениев науки, как Ньютон, Дарвин, Фарадей, Флеминг, Резерфорд и многих других. Первое упоминание о королевском обществе в печати датируется 1661 годом, когда королевская хартия даровала ему право заниматься расширением знаний о природе. Но свое происхождение оно ведет от более раннего времени, от так называемого «невидимого колледжа» – неофициальных собраний философов и натуралистов-любителей, на которых в 40-е годы XVII века обсуждались научные идеи Фрэнсиса Бэкона, родоначальника научного метода исследования, автора нового органона и лорда-канцлера Елизаветы I. Тем не менее, королевское общество никогда не было и не стало государством. Учреждением. Это независимая организация, которая консультирует правительство по научным вопросам, комментирует его политику в области науки, организует научные собрания и конференции, предоставляет гранты талантливым молодым ученым. Членами Королевского общества является 1200 ученых. Ежегодно, согласно квоте, принимаются 44 новых члена. Нынешний президент Королевского общества – выдающийся британский астрофизик Мартин Рис, которому королева пожаловала титул лорда. Как лорд Рис оценивает роль и влияние Королевского общества в научной и общественной жизни Британии?
Я бы сказал, что это влияние очень значительно. Оно объясняется прежде всего тем, что практически все крупные ученые страны – члены Королевского общества. Его влияние и престиж объясняются также тем, что все наши советы и рекомендации составляются на основе самых квалифицированных экспертных оценок и при этом остаются абсолютно независимыми и объективными. Этому влиянию способствуют и наши широкие международные контакты, а также то, что значительную часть своей деятельности мы посвящаем разъяснению научных проблем широкой публике.
Какими исследованиями занимается Королевское общество и выполняет ли оно государственные заказы?
Мы свободны в выборе тем для своих работ. Иногда мы выполняем работы по просьбе правительства, но не обязаны это делать. И в этом смысле мы отличаемся от Американской академии наук, у которой есть обязанность работать для правительства. Мы же можем сами выбирать темы для своих исследований. Например, мы занимались проблемами инфекционных заболеваний, использованием животных для научных исследований, проблемами топливных отходов атомных электростанций и эффективностью энергетических проектов. Результаты этих исследований мы всегда публикуем в виде отчетов, впрочем, так же, как и все наши предложения и советы правительству.
Если Королевское общество – независимая и неправительственная организация, то кто же финансирует его деятельность?
У нас есть специальный фонд пожертвований. Это частный фонд, в котором аккумулируются финансовые средства на протяжении столетия. Но мы также получаем небольшую субсидию и от правительства. Так что у нас смешанный источник финансирования – государственный и частный. Иногда в наш фонд поступают дотации от коммерческих организаций, стремящихся поддержать наши исследования. Нередко люди оставляют нам деньги в своих завещаниях. В нашем фонде накопилось порядка 100 миллионов фунтов. Этот независимый от правительства источник финансирования приносит нам ежегодный доход в 5 миллионов фунтов.
Пользуются ли члены Королевского общества какими-либо материальными благами, или же это только почетное звание?
Мы не получаем никакой зарплаты в Королевском обществе и даже обязаны платить членские взносы. Я остаюсь профессором Кембриджского университета и получаю зарплату только там. Члены общества – это известные ученые, и они также получают зарплату не в обществе, а по месту работы в своих университетах или научных институтах. Только наш технический персонал, работающий на постоянной основе и насчитывающий около 100 человек, оплачивается Королевским обществом.
Говорил президент Королевского общества, британский астрофизик Мартин Рис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы. Сегодня более миллиона выпускников российских средних школ получают аттестаты о среднем образовании. Сегодня же состоятся выпускные балы. Подробный рассказ, разговор на эту тему в нашей программе после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Аргумент выдвигают власти. Они говорят о том, что жители Ботова слишком много хотят. На что я говорю, это ложь.
Урок венгерского восстания таков. Свобода может прийти позже, но она придет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я ожидал и предсказывал волну насилия в Афганистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.